Глава вторая. Москва во дворе высотки на Котельнической набережной. «Ну вы даете, Макар Иванович», — поразился я его недальновидности. «Все, что необходимо сделать на базе, я вам сказал и показал. Вся информация вам была предоставлена. Если что-то непонятно было, нужно было просто-напросто мне позвонить. Я бы тут же приехал и все разъяснил. А вот так пропасть на месяц, а потом сказать «не получилось», «не смогли, не поняли», «извините, это несерьезно».
«Тебе что, мало 3000?» — удивился он. «А сколько тебе надо?»
3000 — это большие деньги. Ну, хочешь 4?» «Макар Иванович, ну при чем здесь деньги? Есть вещи подороже. Доверие товарища, например».
«Не смеши меня», — нервно рассмеялся он. «Можно подумать, ты к нам ради доверия товарищей пришел, а не из-за денег».
«Я сейчас не буду касаться своих мотивов. Я скажу только про результат вашей работы, точнее, про его полное отсутствие. Ну, что вы мне деньги принесли? Какой в этом смысл?» «Это шило, в мешке уже не утаить. Думаете, никто ничего не понимает? Дураков-то вокруг нет».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Даже если я сейчас возьму у вас деньги и всем скажу, что да, там действительно было сложно разобраться, вас же это не спасет. Вопросы к вам у товарищей уже есть, и они никуда не денутся».
«Какие еще вопросы?»
«Ну, из того, что на поверхности, это почему вы никому не сказали, что есть проблема?»
«Я смотрю, все такие умные вокруг», — раздраженно ответил Ганин, поднялся и пошел прочь, не попрощавшись.
«Вот еще одного врага нажил, но другого выхода у меня не было. Он явно крысятничает у своих же товарищей, с какой-то непонятной мне храбростью, и меня попытался в это вовлечь. А я так себя вести не готов, да и туповат он явно. Предлагает взять у него деньги, чтобы потом выступить на очередном совещании и сказать, что мои методы были внедрены на автобазе, но провалились. Да за кого он меня принимает?» Северная Италия, аэропорт Больцано. Тарек провожал Фердауса на рейс в Рим, откуда будет уже пересадка в Москву.
«Пусть Павел думает над следующими изделиями», — наставлял он сына. «У него хорошо получается придумывать простые конструкции».
«Кстати», — вспомнил Фердаус, — «помнишь, он предлагал обратить внимание на детектор скрытых микрофонов, камер, короче, жучков? Сам он в этой технике не разбирается, но говорил, что приборчик может оказаться очень востребованным. Я все время об этом тоже думаю. Раз такая ситуация с мафией началась, то тебе было бы не лишним проверять иногда собственный кабинет или машину или квартиру. Если они начнут тебя прослушивать, чтобы собрать побольше компромата, то неплохо бы сразу об этом узнать. Может, и в самом деле подумать о такой разработке тоже».
«Может быть, может быть», — озабоченно сказал Тарек, почувствовав чей-то взгляд. Он аккуратно огляделся по сторонам и почти сразу поймал взгляд Матео, этого пузатого неопрятного мафиози. А рядом крутились двое его таких же подручных. Матео понял, что Тарек на него смотрит, и узнал, тут же ухмыльнулся и помахал ему рукой.
«Вот собачий сын», — прошептал Тарек
и глазами показал Фердауса на Матео.
«Это тот самый из мафии. Похоже, запугать меня решил».
«Отец, тебе надо подумать об охране», — обеспокоенно возразил ему Фердаус. «И сейчас тебе не следует оставаться где-либо одному. Где наш водитель?»
«Не беспокойся», — улыбнулся Тарек. «Ничего они мне не сделают в таком людном месте. Этот Матео на психику просто мне давить пытается этой слежкой. Но такие методы со мной точно не сработают».
Вернувшись домой, сразу набрал Сатчана и попросил подъехать срочно. Он понял, что разговор не телефонный, и через полчаса уже примчался.
«Ну, что у тебя стряслось?»
«Да вот, узнал, что на автобазе никто ничего не внедрял, и работать по-новому даже и не пробовал. Так что нет смысла анализировать результаты, их просто сравнивать не с чем».
«Откуда такая информация?» — сразу уточнил он.
«Главмус Автотранс заинтересовался новой схемой работы. Попросили меня встретиться с ними и лично дать пояснение, потому что Яковлев с автобазы не смог им ничего объяснить. Ганин сейчас приезжал. Номер телефона привез сотрудника главмоса Автотранса и рассказал это все».
«Говорить ему, что Ганин взятку предлагал или не стоит?» «А чего он к тебе приехал-то?» — сразу почувствовал подвох Сатчан. «Не мог позвонить?»
«Привез мне взятку. 3000 рублей. Дело равнодушно сказал я. С одной просьбой не говорить никому из наших, что они пальцем о палец не ударили после моей работы на базе. У меня складывается совершенно четкое ощущение, что он там какие-то свои грандиозные дела крутит с директором, о которых ни Бартко, ни Захаров не в курсе. «Да ну ладно, 3000. И ты их не взял?» — поразился Сатчан. «Я у своих не краду, и в долю с теми, кто так делает, входить не готов», — пожал плечами я. «Ну и обидно, конечно, что мою схему спустили в унитаз. Самому любопытно было посмотреть на финансовые итоги октября».
«Ладно. Удивил ты меня, конечно, этой информацией. Завтра же к Бартко с ней отправлюсь. Спасибо».
Он уехал, а я побрел домой. День длинный, непростой, надо спать. В субботу утром еще 10 не было, позвонил Фердаус. «Ты уже вернулся?» — удивился я.
«Да, есть разговор. Надо встретиться. Приеду сейчас».
«Ну давай, жду». Он приехал минут через 30 и попросил прогуляться. Начало уже меня напрягло. «Так что случилось-то?» — с нетерпением спросил я, когда мы вышли во двор.
«Слушай, нарвались мы там на местную мафию. Отца предупреждали, что придется платить 10%, но за это обещали защиту и налоговые послабления. А тут только мы выпустили пробную партию. Они тут как тут и проценты повысили с 10 до 20, якобы потому, что мы не итальянцы».
«Ничего себе, в два раза!» — поразился я. «А что, сразу не 50?
«Ну вот и мы с отцом не хотим платить», — кивнул зять. «Отец хочет дать им жесткий ответ. Просил согласовать это с тобой, как с партнером. Но это будет стоить денег. Сколько именно, это станет ясно позднее. Если ты не против, то отец начнет работать в этом направлении».
«Бороться по-любому надо, сколько бы это ни стоило, а то без фабрики вообще останемся», — заметил я. «Тут же как, дашь один пальчик укусить, а они всю руку оттяпают».
«Значит, ты тоже поддерживаешь жесткий вариант. Отец будет рад узнать. Еще Тарек просил у тебя спросить, может, ты что посоветуешь?»
«Фух, вот тебе и Северная Италия», — задумчиво проговорил я.
«Ты знаешь, сдается мне, что они не местные»,
— заметил Фердаус.
«Отец рассказывал, что общался с местными. Так они холеные, подтянутые, одеты с иголочки. А Матео этот с пузом пивным, в туфлях нечищенных. И вообще эти трое сильно отличаются от всех и внешне, и вообще выделяются, короче».
«Так, говоришь, отец просил посоветовать что-то», — задумался я. «Но есть у меня один эксперт по итальянской мафии».
«А ты можешь с ним побыстрее связаться?» — спросил Фердаус. «Волнуюсь я за отца. Эти сволочи нас до аэропорта провожали и стояли неподалеку, пока я не улетел».
«Ох, ничего себе!» — забеспокоился я. «Прямо сейчас тогда и поеду. Главное, дома его застать». Святославль, квартира Якубовых. Загит и Марат приехали ближе к 3 часам. Оксана выскочила к ним явно в надежде, что они что-то плохое про зятя скажут. Но Загит вместо этого спросил ее.
«И когда ты мне думала про твои требования аборта рассказать, Галия?»
Оксана тут же сделала вид, что плохо себя чувствует, и закрылась в комнате. Марат, помня, что его искал Руслан, сразу отправился к брату, а Загит пошел к себе в пожарную часть. Но перед этим они многозначительно переглянулись между собой, перенесли в машину сумки с вещами Загита, так и стоявшие в прихожей. Марат и своих вещей набрал. Загит еще взял кое-какие книги. Короче, забили весь багажник и заднее сиденье машины. Но в части сегодня была не их с Сахаровым. Загит оставил у начальника караула бумагу с ЗИЛа и отправился к другу домой. «Привет москвичам!» — радостно приветствовал его Володя и пригласил к себе, быстро соображая закуску на стол и доставая бутылку водки из холодильника.
«Я со своей!»
— тоже достал бутылку Загит. «Не пропадет!» — подмигнул ему друг. Святославль. Марат пришел к Руслану с подарками из Москвы. Что-то сам прикупил, что-то сестра передала.
«Я так и знал, что ты сразу к нам», — обрадовался Руслан. «Как только Лик вчера сказал, что вы с отцом в Святославль собрались».
«Ну, рассказывайте, как вы тут живете». Улыбаясь, сел за накрытый стол Марат, куда его с порога пригласила Настя. «Святославль, ты как сказал в прошлый раз, что насовсем в Москву уедешь, я, честно сказать, еще сомневался», — делился с Загитом Сахаров. «Думал, ну, бывает, поругались, помиритесь. Но тут, как Оксана увидел с каким-то хмырем, понял, что это все».
«Что за хмырь-то?» —
делая вид, что ему все равно, спросил Загид.
«Слушай, да бог с ним!» — начал темнить Сахаров. «Сам факт! Раз Оксана себя так повела, с глаз долой, из сердца вон, то да, это все у вас. Короче, друг, держись, и раз решил, так доводи до конца и начинай новую жизнь».
Мы с Фердаусом попрощались, договорившись созвониться вечером. «Если у меня будет что сказать, еще раз встретимся здесь во дворе». Предупредил своих, что отъеду ненадолго и отправился на нашу квартиру на Щербаковской. Мне нужен был Альфредо, а он из Капстраны, так что наверняка у него и квартира под наблюдением, во всяком случае на прослушке точно. Как и где мне с ним встретиться? Только на улице. Решил вызвать его во двор под предлогом помощи с машиной. Он, конечно, очень удивился, увидев меня, радостного и счастливого, у себя на пороге. А я обрадовался, что он, во-первых, дома, а во-вторых, одет и явно без очередной девушки в кровати, раз быстро дверь открыл и в сторону не косится. «Сосед», — подмигнул я ему, — «можешь послушать, как движок у машины работает?» Подмигнул я еще раз, видя, что удивление на его лице только усиливается. «Ты же в этом хорошо разбираешься», — подмигнул я опять. «Ага, сейчас», — опомнился он наконец. Быстро обулся, схватил куртку, шапку и побежал за мной по лестнице вниз, одеваясь на ходу. «Что случилось?» Уставился он на меня с выпученными глазами, как только мы оказались во дворе. «Да ничего особенного. Просто до понедельника ждать не могу, а поговорить надо на достаточно щекотливую тему», — улыбнулся я, видя, как он ошарашен.
«Ух, напугал. Так бы и сказал».
«Не могу. Мне лишние контакты с гражданами Капстран противопоказаны».
«Так а кто узнает?»
«Ну, кто его знает, что там в твоей квартире может твориться? Вдруг в комнате какая-то девушка сидит, которая потом всем растреплет, что я с тобой что-то сомнительное обсуждал?»
«А намекнул бы как-то».
«Так я тебе подмигивал».
«О, а я подумал, у тебя нервный тик».
Тут мы заржали оба на весь двор. «Ну, короче, давай к делу». Открыл я свою машину, просмеявшись, и мы сели в салон. «Мне твоя помощь нужна, как специалиста по итальянской мафии». Альфредо опять засмеялся, как будто я очень удачно пошутил. Но, видя, что я серьезен, спросил. «В самом деле, что ли?»
«Ну да».
«У друга родители перебрались в Северную Италию, в Бальцано». Начал я рассказывать все как есть, только не упоминая, что и я сам акционер. Что договаривались на 10%, а процент подняли в два раза, отца преследуют и так далее. «Ты же вроде говорил, что на севере нет мафии», — напомнил я.
«А как эти мафиози выглядели?»
— спросил Альфредо, задумчиво молчавший весь мой рассказ. «Ну, другу показалось, что они не местные, говорит, сильно отличаются. И отец ему говорил, что местные ухоженные, подтянутые, одеты хорошо, а эти...» Как друг сказал, с пивным животом и в нечищенных туфлях.
«Ты понимаешь, на севере мафии нет, но мафия Южной Италии часто пытается проникнуть на север. Обычно им закрепиться не удается, судя по внешнему виду ваших мафиози, это, возможно, очередная попытка».
«Сицилийская мафия?» — присвистнул я от удивления.
«Чтобы это узнать наверняка, надо навести справки», — сказал Альфредо. «Но нет местных детективов. Если это чужаки и их жестко выбить из Бальцано, то есть надежда избавиться от них».
«Надолго?» — поинтересовался я.
«Ну, зависит от того, насколько все будет жестко».
«Понятно», — озадаченно взглянул я на приятеля. «А как же полиция?»
«Северная Италия недолюбливает мафию, но сами с ней связываться боятся. Они легко убивают и прокуроров, и полицейских, но если твоим знакомым удастся их отвадить самостоятельно, местная правоохранительная система будет в восторге и на многое закроет глаза».
«А не начнется война кланов на территории Бальцано?» — с сомнением спросил я. «Где гарантия, что сицилийцы не захотят отомстить за своих разведчиков?»
«Ну, это вряд ли. Они же не на своей территории», — уверенно ответил приятель. «Если грамотно все сделать, могут решить, что нарвались на мощную местную банду, у которой все схвачено. Мафии в Северной Италии нет, а вот крупные банды, да, имеются, и территорию свою охраняют. И как с такой далеко от Сицилии сражаться?»
«Понял. Ну, спасибо», — протянул я ему руку. «Очень помог».
«Да ладно, обращайся».
Мы посмотрели друг на друга и, видимо, оба вспомнили, с чего начали сегодня, и опять рассмеялись. Мы вышли из машины, он пошел к себе, а я к себе. Давно ремонт не проверял.
Москва, возле дома Бортко.
«Что случилось?»
Подошел к Сатчану Бортко с маленькой баллонкой на поводке.
«Что за спешка?»
Бортко ездил с утра в Подольск решить там один производственный вопрос на предприятии группировки. И, вернувшись домой, узнал от жены, что Сатчан уже 3 раза звонил. Тут же договорились, что он подъедет. И ясно, что Бортко изнервничался, пытаясь понять, что за проблема требует тревожить его в субботу.
«С Ивлевым вчера встречался уже поздно вечером, не стал вас беспокоить. На автобазе у нас проблемы. Там начальник автобазы с Ганиным продинамили все новшества, что Ивлев придумал для улучшения результатов. И Ганин вчера приехал к Ивлеву и деньги ему совал за молчание».
Бортко нервно рассмеялся.
«Это ж надо. Горбатова могилу исправит. На что он рассчитывал? Что Ивлев деньги возьмет? А дальше что?»
«Чужая душа потемки», — пожал плечами Сатчан. «Кстати, Ивлев мне давно уже говорил, что Ганин совсем не мыслит стратегически. Но так оно и есть. Мог бы саботировать нововведение, но, изображая кипучую деятельность, никто бы ему слова не сказал. А тут так, в открытую. Просто совсем тупо подставился».
«И сколько он денег предложил за молчание?»
3000 сначала, а потом 4.
«И Ивлев не взял?»
«Ну, он же, в отличие от Ганина, стратег и мыслит на перспективу», — улыбнулся Сатчан.
«Святославль. Мы с Рафом подумали, что отцу об этом говорить нельзя. Пошел провожать брата Руслан. Но тебе сказал, чтоб ты на чеку был. Смотри там за отцом, чтобы он с Кутеповым из-за матери не сцепился. У отца силы немерено, зашибить его может ненароком». «Мы завтра с утра уже домой», — ответил обеспокоенный Марат.
«Отлично».
Братья обнялись и расстались. Жданович выскочил, как обычно, ко мне в коридор и начал докладывать о ходе ремонта, но я был поражен тем, что он как-то странно себя вел, все отвернуться пытался. Несколько раз попытался поймать его взгляд, но он упорно отводил глаза, как будто стыдился чего-то. Первая мысль, конечно, что что-то его бригада не так сделала, а переделывать неохота. Прошел по квартире, пытаясь понять, где они накосячили. Во время черновой отделки ничего такого за строителями не замечал. Наоборот, у нас чуть ли не приятельские отношения установились. Потом стали плитку класть. Ага, он же не хотел плитку пополам пилить на кухне на фартук. Поспешил на кухню. Жданович за мной. Фартук сделан был идеально, как я и хотел. Придраться не к чему. Резко повернувшись, поймал взгляд бригадира, но тот опять тут же опустил глаза. Так, и что все это значит? Он же симпатизировал мне. Мы не конфликтовали. На автомате похвалил его за фартук и еще раз прошелся по квартире. Все предельно аккуратно. Что ж такого произошло с нашей последней встречи? Почему он так странно себя ведет? Блин, что-то случилось. Кто-то приходил? Что-то наговорил про меня ужасного? Не знал бы, что Оксана в Святославле? Или наоборот, кто-то обо мне расспрашивал. А не проверка ли это была опять из КГБ? Хотя о чем расспрашивать Ждановича? Узнавать, какие цвета я предпочитаю при отделке? И тут меня осенило. Блин, да комитетчики, скорее всего, телефон на прослушку поставили. Или вообще понатыкали жучков по всей квартире, воспользовавшись ремонтом. Вот бригадир и не знает, как себя со мной вести. И сказать нельзя. В нашей стране с КГБ шутки плохи, и молчать тяжело. Мы же хорошо, по-человечески, с ним столько времени общались. Хороший он человек, не профдеформировался еще. Ходил, присматривался и вдруг обратил внимание на телефонный кабель. А что это он вдруг такой толстый стал? Посмотрел на кабель, посмотрел, резко обернувшись на бригадира, а тот опять глаза в пол. Да, блин. И как все это выглядит, если так оно и есть на фоне моего недавнего визита к зампреду КГБ? Чисто на автомате, выходя из подъезда, заглянул в почтовый ящик, а там битком. Газета, газета и письмо. Засунул газету в портфель, а письмо от Эммы Липкинд в карман. В метро посмотрю, хоть немного отвлекусь от этих странностей с КГБ. Эмма написала, что у них после всех этих событий с арестом директора механического завода и моего отчима, а потом их освобождением, весь город гудит до сих пор. Говорят, что директор механического завода оказался племянником Андропова, и благодаря ему начальник милиции Филимонов сейчас под арестом. Посмеялся, конечно. Племянник Андропова в Святославле. Вот народ. Придумает же. Дальше Эмма писала, что еще болтает, что я женился на внучке Брежнева, а Галия у нас в служанках работает. Вот тут мне стало уже не смешно. Эмма еще и спрашивала в письме на полном серьезе, правда ли это. И что я ей должен ответить? А у Брежнева хоть есть внучка-то вообще? Вот блин, хоть не показывайся там больше. Вернулся на Котельническую, сразу позвонил Фердаусу и сообщил, что хочу его видеть. Он приехал очень быстро, пересказал ему все, что узнал от Альфреда, и про его совет нанять детективов, чтобы убедиться, что эти братки не местные. «Будь я на месте твоего отца, — сказал я Фердаусу, — то привез бы с десяток боевиков с Калашниковыми из Организации освобождения Палестины и закрыл бы кардинально этот вопрос. Если подтвердится, что эти наглые ребята в Бальцана чужие, то вам местные за это только спасибо скажут». «Спасибо», — протянул мне руку Фердаус. «Что, завтра будет лекция по экономике?» — спросил я. «А то скоро переедем, негде собраться будет. У меня после ремонта говорить будет нельзя, сугубо между нами похоже, что прослушка у меня».
«Это точно?»
— взглянул на меня зять круглыми от изумления глазами. «Телефон 100%, кабель новый, ну и так возможно, но как узнать?»
«А это опасно. Может, тебе нужно бежать из страны? Я могу разузнать, наверняка есть возможности».
«Не-не, это наши тут игры такие, бывает», — развел я руками. «Думаю, для меня это точно не опасно. Кто предупрежден, тот вооружен. Но болтать теперь в квартире лишнее или по телефону никак нельзя. И Диане про это не говори».
«Я что, я понимаю. Кстати, переговорил с отцом еще раз про твои идеи про детектор жучков. Посмотрим, может, однажды и займемся. Так я тебе привезу сразу прибор, если получится сделать. А насчет лекции? Марат же уехал, и я хочу обратно в Италию завтра рвануть. Я же не смогу все это отцу по телефону сказать».
«И это правильно», — кивнул я. «Тем более, что ты говоришь, они за ним ходят. Побудь с ним рядом, сколько сможешь. Пока ребята с автоматами не подъедут, если он выберет этот вариант». Мы попрощались, и я пожелал всем нам удачи. Сел писать ответ Эмме. Галие показывать ее письмо не стал. Подумал, ей неприятно будет такое прочитать про себя.
Святославль.
Посидев немного одна в квартире, Оксана подумала, а чего это она одна должна сидеть? И постучалась к соседке поболтать и поделиться новостями. «Что у вас за гитом?» — спрашивала соседка. «Весь дом судачит, что он от тебя ушел». «Да это все зять мой, преступник. Всех под себя подмял. Одну меня не смог. Я-то сразу поняла всю его суть гнилую».
«Да ты что? Оказался таким приличным молодым человеком?»
«Он страшный человек. Так всю нашу родню запугал. Взрослые мужики против него слова сказать боятся. Одна я не поддалась. Вот и осталась одна».
«А как же Галия?»
«И она ему в рот смотрит, боится слова поперек сказать. Мать родная, плохой стала».
«Держись, Оксана. Судьба твоя такая».